звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Город Санкт-Петербург на некоторое время оказался без электричества. Отключился свет. Но это не самое страшное. Самое главное, чтобы в наших душах всегда было светло. Самое главное, что скоро вы услышите также и голоса ваших ведущих, привычные голоса для вас. Оставайтесь с нами и послушайте сейчас приятную музыку.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Вы слушаете прямой эфир из студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге. Мы вещаем на волнах семейного радио из города Тарту. Поскольку вещание в прямом эфире, мы ждем ваших звонков и сообщений. Звонить нам можно на телефон в городе Петербурге 5960452, код города 812, код страны 7. 7-8-12-5-9-6-0-4-52. И наш логин в скайпе – это TWR Radio. Пожалуйста, можете входить в скайп и свои сообщения оставлять там. Вынужден извиниться перед вами за задержку на 20 минут. К сожалению, в Питере возникла проблема. У нас рухнула энергетическая система по каким-то причинам. И серьезные очень проблемы были с транспортом. Я просто завис в метро на полчаса, поэтому опоздал. Ну и, ко всему прочему, были проблемы с связью, с интернетом и так далее. Вот, надеюсь, что эти проблемы нам не помешают довести сегодня передачу до конца, и вам не помешают нам звонить. Сегодня передачу я веду один. Зовут меня Дмитрий Розет. Я старший научный сотрудник Центра апологетических исследований и моего постоянного коллегу и нашего обычного главного ведущего Дмитрия Требельского сегодня в студии нет. Тем не менее, какое-то время назад, примерно месяц назад, когда последний раз вместе выходили в эфир, мы говорили с вами о мормонах и говорили о том, что мы собираемся ехать на Украину, в город Киев, где мормоны построили свой храм, первый храм на территории Восточной Европы. И вот в этот понедельник мы вернулись из этой поездки. Хотелось бы вам немножко рассказать о том, что там происходит, и о тех проектах, которые мы запустили для того, чтобы информировать людей о том, кто такие мормоны. Если нас сегодня слушают люди из Украины, для вас эта информация особенно важна. Если у вас есть знакомые, друзья в Украине, есть информация, которую хотелось бы, чтобы вы этим людям передали. Но если вы живете в Беларуси, в России, в Прибалтике и слушаете нас, все равно для вас эта информация важна, потому что люди из этих стран, мормоны из этих стран, будут ездить в храм в Киеве. Итак, давайте с вами попробуем разобраться, что же произошло на Украине на прошлой неделе. 7 августа мормоны, наконец, открыли храм, который они строили 3 года. И храмы для мормонов – это особенное сооружение, отличающиеся от обычных церковных зданий тем, что они предназначены для совершения особых обрядов, необходимых для того, чтобы человек мог иметь семейные отношения в вечности и, в конце концов, стать Богом. Без этих обрядов, совершенных в храме, человек такой надежды иметь не может. Однако в храм пускают только достойных мормонов, которые прошли собеседование с епископом, ответили на ряд вопросов, были признаны достойными по нравственным критериям. И, соответственно, перед тем, как храм посвятят, как мормоны говорят, в течение 2 недель обычно мормоны дают возможность всем желающим посетить это сооружение и посмотреть, что там происходит внутри. И для меня это был первый храм мормонов, в котором я сумел побывать изнутри, посмотреть, что там происходит, хотя теоретически я уже знал о том, как он выглядит, но вот впервые увидел все это своими глазами. На самом деле, действительно впечатляющее сооружение, масса стекла, бетона и дорогих пород дерева, очень такая кропотливая отделка, хотя носит на себе отпечаток некой массовости, то есть каких-то таких шедевров искусства на самом деле я там не заметил. Как один из моих друзей хорошо высказался, на фоне древних христианских храмов города Киева храм мормонов выглядит на самом деле неким китчем, некой дешевой гостиницей для туристов. То есть, несмотря на всю вот эту показную роскошь, золото, хрусталь, стекло, бетон, мрамор и все остальное, все это выглядит как такой вот красивый вестибюль гостиницы трех звездочек примерно. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти внешние признаки, внешний вид, храм мормонов имеет очень серьезное значение. Дело в том, что помимо того, что для самих мормонов это очень важное событие, как вы уже знаете из того, что я сказал, они собираются при помощи храма приблизиться к стадии, когда они станут богами, но храм обозначает для мормонов также, что они пришли в эту часть света, если не навсегда, то, по крайней мере, очень надолго. И храм станет таким якорем, некой точкой опоры, на которой мормоны будут опираться в своей деятельности. Если сейчас на Украине насчитывается около 11 тысяч мормонов в 64 приходах, то, в общем-то, они будут стараться сделать как можно больший прогресс, используя ту рекламу, которая сейчас активно доступна людям, живущим вокруг. Мормоны пытаются использовать все возможные каналы для того, чтобы донести до людей информацию о том, что представляет собой их церковь. И поэтому для христиан сейчас действительно самое время действовать, самое время пытаться сказать свое слово и попытаться объяснить людям, чем же мормонизм отличается от настоящего библейского христианства. Вот, к сожалению, наш опыт в этом отношении, опыт поездки в Киев, оказался не очень приятным, не очень радостным, потому что, увы, киевские церкви не очень понимают суть проблемы и не очень склонны делать что-либо активное. Да, некоторые пасторы планируют провести в это воскресенье или уже провели в прошлое воскресенье собрание, посвященное мормонам, где они объясняют суть мормонского учения, этой ереси. Да, действительно, люди готовы молиться, но, тем не менее, бытует такое мнение, что пройдет 2-3 недели, и мормоны сами собой рассосутся. На самом деле, уже само существование храма показывает, что мормоны пришли надолго, уходить оттуда не собираются. И даже несмотря на то, что мормоны, в отличие от свидетелей Иеговы, делают свое дело гораздо спокойнее, медленнее и не в такой суете, все-таки можно ожидать, что они используют по максимуму вот эти 2-3 недели, которые у них будут. Плюс в конце этого периода перед посвящением храма, 27-28 числа, мормоны устроят грандиозное открытие, некий праздник, посвященный посвящению этого храма, на который приедут достаточно высокие представители церкви, в том числе ожидается один из апостолов. Честно говоря, не знаю, кто из 12, вполне возможно, это будет Рассел Нельсон. Ну, фамилия вам, наверное, ни о чем не говорит, но, в общем, один из достаточно известных апостолов мормонской церкви. И там, скорее всего, будет очень много випов, в смысле представительных людей, некий бомон киевский, вот, некие влиятельные люди, и мормоны, естественно, постараются завязать какие-то отношения. Вот буквально на днях читал статью, посвященную визиту американского посла в Украине, в этот храм, где он очень хвалебно отзывается о мормонах, где говорит, что он впервые узнал так подробно о содержании мормонской веры, и вообще был очень приятно поражен тем гостеприимством, которое ему оказали. И это правда на самом деле, мормоны очень гостеприимны, но при этом, когда вы ходите по храму, они, объяснения, которые вы получаете, они очень уклончивые, потому что в сущности вас ведут по храму и буквально двумя-тремя словами объясняют, что происходит в той или иной комнате, и, в общем-то, никакой реальной информации вы не получаете. Я, как бы зная, что происходит там на самом деле, был неприятно поражен этим фактом. Понятно, что мормоны считают все эти вещи священной тайной, недоступной для окружающих, но все равно такой уровень секретности, ну, можно было тогда вообще людей не пускать, если уж они ничего не собирались говорить. Например, в комнате, где проходит церемония, некий разыгрывается спектакль, в ходе которого участникам показывают историю сотворения мира, с чего начинается церемония эндаумента, получение особого духовного благословений, там нам сказали, что это некая комната для обучения, для занятий. Потом перешли в другую комнату, так называемую целестиальную комнату, где происходит, опять же, продолжение этих, прошу прощения, не целестиальную комнату, а комнату завесы, где происходит самое, наверное, известные обряды, которые были прямиком заимствованы Джозефом Смитом из масонства, где человек-посетитель храма стоит с одной стороны завесы, а работник храма стоит с другой стороны завесы, они соприкасаются пятью частями тела. Называется «пять пунктов общения» или «пять пунктов общности». Перевод, на самом деле, не совсем, наверное, точный. «Five points of fellowship» по-английски это называется. Вот. И церемония практически один в один взята из масонской соответствующей церемонии. Вот в этой комнате нам тоже сказали, что это некая комната для обучения. Вот такие вот интересные дела там происходят. Итак, что мы приготовили для того, чтобы можно было показать людям, особенно неверующим людям, разницу между учением мормонов и учением христианским. Мы приготовили три вещи, из которых вам доступны прежде всего две. Во-первых, мы перевели на русский и украинский язык фильм, который называется «Утерянная книга Авраама» или по-украински «Загублена книга Авраама». Этот фильм будет демонстрироваться по центральному телевидению в Киеве, по каналу «Киев» 21 и 22 числа, то есть буквально уже завтра-послезавтра. К сожалению, мы рассчитывали в рекламе этого фильма на билборды, которые повесили около мормонского храма, но мормонам удалось их снять. Каким-то образом надавили они на рекламную кампанию, и наши билборды провисели только полтора дня. Но, тем не менее, мы поместили рекламу в газету по-киевски. Это нормальная передача, она стоит в обычном графике телепередач, но на всякий случай, если у вас есть друзья и знакомые в Киеве, которых хотите предупредить, пожалуйста, скажите, что в 16 часов по киевскому времени в субботу и в 10:45 утра по киевскому времени в воскресенье этот фильм будет показан, и, соответственно, его можно посмотреть. Это документальный фильм, который показывает подноготную самой скандальной истории в биографии, в истории мормонской церкви, когда основатель этой церкви Джозеф Смит выдал за священное писание, принадлежащее руке Авраама, языческий египетский манускрипт, на самом деле не имеющий ничего общего не только с Авраамом, но и с христианством в принципе. И, соответственно, эта история очень здорово показывает всю сущность мормонской религии, тот обман, который вот изначально в ней присутствовал, потому что вся эта история, она датируется еще концом 30-х годов, когда и сам Смит был, когда мормоны буквально только-только появились. Напомню вам, что мормонская церковь появилась в 1830 году, а вся эта история, это буквально там 36-й или 37-й год. И все это самое-самое-самое начало. И с тех самых пор вот уже почти... сколько получается, но больше 100 лет мормонская церковь активно защищает эту точку зрения, говорит, что это священное писание, в котором они сомневаются, несмотря на все утверждения ученых, а несмотря на все факты, говорящие об обратном. Итак, фильм на русском и украинском языке, который будет показан по центральному каналу, канал «Киев». Кроме того, этот фильм можно посмотреть в интернете. Он есть на сервере YouTube, и он также есть на нашем сайте, который мы специально подготовили для этого проекта. Вот сайт – это вторая вещь, которую хотелось бы, чтобы вы использовали сами, и хотелось бы, чтобы вы эту информацию распространили по вашим друзьям и знакомым. Значит, сайт можно найти по двум адресам. На самом деле гораздо больше, но проще, наверное, будет запомнить два. Один адрес называется www.heresy.info. www.heresy.info. И второй, мы сделали специальный адрес для того, чтобы не провоцировать мормонов на некие негативную реакцию. Называется он просто www.поискответа в одно слово .info. www.поискответа.info. Что вы найдете на этом сайте? На этом сайте вы найдете ответы на те самые рекламные слоганы, которые мормоны используют во время своей рекламной кампании, с которыми они приходят к людям, которые они вывешивают на рекламных щитах. Там вы найдете информацию о том, что на самом деле представляет собой учение и история мормонской церкви. И там вы найдете тот самый фильм, о котором я уже говорил. Сайт существует на русском и украинском языке. Соответственно, есть там копии этого фильма на русском и украинском языке. Пожалуйста, если у вас есть блоги, если у вас есть сайты, если у вас есть другой какой-то выход в интернет, если у вас есть друзья и знакомые, если в вашей церкви есть какая-то рассылка, которую читают люди не обязательно в Украине, где угодно, потому что информация нужна всем, пожалуйста, эту информацию постарайтесь донести до людей, потому что сейчас, еще раз повторюсь, вот то самое время, когда церкви необходимо действовать. Сейчас именно происходит в Киеве вот эта большая рекламная кампания, которая затронет жизнь многих людей. На случай, если вы живете где-нибудь в России и думаете, что вас это не касается, просто такая маленькая история. До того, как я еще уехал в Киев, то есть до 7 августа, пока еще не началась кампания освещения, пока не началась кампания вот эта вот по раскрутке мормонского храма, по официальным каналам мормонской церкви пришло такое любопытное сообщение, что некое туристическое агентство в России уже готовит туристический пакет поездки на вот то самое событие, грандиозное открытие мормонского храма 27-28 числа. То есть совершенно светская контора, а как вы понимаете, туристские компании очень четко ловят все веяния и все тенденции, которые есть, потому что деньги терять никто не хочет, вот они уже готовы людей за деньги везти на Украину для того, чтобы они эту церемонию посетили. Так что, в общем-то, это уже показывает, что все достаточно серьезно, люди там будут, и, в общем, хотелось бы, чтобы этих людей было меньше, чтобы те люди, которые все-таки посетили этот храм, или которые видели или слышали рекламу мормонов, чтобы они поняли, что речь идет не о христианстве, речь идет о еретическом совершенно учении, к христианству отношения не имеющем. Хочу напомнить вам наш телефон. Телефон студии 5960452. У нас прямой эфир, вы можете звонить, задавать свои вопросы, не обязательно связанные с мормонами. Сегодня в студии я один, поэтому готов ответить на самые разные ваши вопросы, насколько хватит у меня опыта и знаний. 5960452, код Питера 812, код России 7. 7-812-596-04-52. Также можете обращаться к нам с вопросами через программу Skype. Наш логин TWR Radio. Мы готовы принять ваши вопросы и постараться на них ответить. Ну, в любом случае, спасибо за то, что вы с нами сейчас и слушаете эту передачу. Это на самом деле важная информация, даже если вам сейчас так, может быть, и не кажется. Каким образом мормоны рекламируют свой храм, о чем они говорят людям? В основном реклама идет по трем линиям, по трем основным направлениям. Во-первых, мормоны говорят, это их основной рекламный слоган, об этом говорится в фильме, который показывают всем посетителям храма, об этом говорится на рекламных плакатах, которые они развесили. «Приходите, ощутите мир и благодать в нашем храме». Они говорят, это место Бога, это место особенное, здесь присутствует благодать. Ну, на самом деле, спокойное место, красивое место, гостеприимное место, но никакой особой благодати там нет. Видимо, надо быть мормоном для того, чтобы себе внушить это ощущение. Ну, с другой стороны, удивительная вещь. В Киеве стояла дикая жара, там было около 40 градусов. Я, как человек северный, просто с трудом там выживал, истекая потом в буквальном смысле. Вот. И когда я приехал в мормонский храм, там было просто холодно, там было около 20 градусов. И действительно, ощущение такое, что попадаешь, готов высушить все, что угодно, только бы тебя из этого места не выгнали. Но это случайно, видимо, совпадение. Но, тем не менее, они здорово позаботились о том, чтобы людям там было приятно. И разработали какие-то такие смешные фенечки, которые по ходу экскурсии людям показывают. Их немножко, но они как бы вот провоцируют внимание человека на интересные вещи. Опять же, не имею в виду, что мормоны играют с людьми и их зомбируют. Нет, это вот наоборот, они как-то проявляют проявляют какую-то странную пассивность в отношении тех людей, которые приходят. Может быть, потому что больше посетили это самые мормоны, их родственники, но все равно я как-то ожидал, что ко мне подойдут, пытаются меня обратить, что-то со мной пытаются сделать. Вот, как ни странно, они ничего сделать не пытались. Ну, может быть, я оказался в неудачное время, в неудачном месте. Насколько я знаю, вот киевских христиан по городу мормоны все-таки ходят и пытаются что-то сделать. Итак, первый слоган храма – это место мира и благодати, и, в общем, как бы здесь особенно спорить не с чем, кроме как сказать, что не может быть мира и благодати в месте, где не проповедуется христианское учение. И на нашем сайте есть подробности о том, что это за учение на самом деле и чем оно противоречит христианству. Вторая вещь, о которой они говорят, это то, что они хотят, чтобы семья человеческая была вечна. Дело в том, что один из ритуалов, которые совершаются в храме, хоть мормоны об этом и не говорят, вернее, говорят, но очень мало, это в одной из комнат храма совершается так называемое запечатление брака на вечность. Они говорят, что любой храм, который был заключен на земле, будь то в церкви или светскими властями, он однажды распадется, то есть такая семья не будет вечной. А вот если в мормонском храме этот брак запечатан, тогда ваша семья будет всегда вместе. Более того, два человека, которые являются мужем и женой, могут запечатать себе, как они говорят, своих детей, и они тоже будут вместе, и даже своих умерших родственников, которые умерли вообще вне веры, умерли в неверии, их тоже можно за них креститься. И мормоны сейчас особенно подчеркивают, чтобы не провоцировать людей на нехорошую реакцию, что у этих умерших будет возможность отказаться, если они не захотят стать мормонами. Вот. Но все равно у вас есть возможность предложить им таинство, то есть креститься за них, совершить за них церемонию эндаумента, чтобы они там в посмертной жизни могли тоже захотеть стать мормонами, избрать высший путь и тоже в конечном итоге стать вот этой большой вечной семьей. Как вы понимаете, у славянских народов к семье есть особое отношение. Мы чтим наших предков, особенно наших умерших предков – И, в общем, у кого из христиан на самом деле не болит сердце о тех людях наших близких, которые умерли, не зная Христа? И вот в этом отношении мормоны очень тонко играют на одной из самых понятных, самых чувствительных струнок человеческой души, прилагая таким вот образом воссоединить целые семьи. И, в общем, хорошо заметно, как это на людей действует. Однако у нас на сайте, опять же, есть статья, называется «Человеческое лицо мормонских храмовых браков», которая немножко помогает читателю понять, что все не так просто, не так хорошо, и на самом деле это все красивые истории, которые в реальности не воплотятся. И нет, уже не говоря о том, что сама идея, сами учения, которые проповедуют мормоны, конечно, являются абсолютно нехристианскими и безбожными. Все это ложные надежды и ложные обещания. Ну и третья интересная вещь, которую мормоны говорят, это тоже можно постоянно видеть и слышать у них в рекламных сообщениях, это то, что в народе Израиля, в Иерусалиме всегда был храм. Храм был особым местом, где Бог установил свое присутствие. Вот сегодня на земле существуют 134 мормонских храма, в которых происходит то же самое. И они говорят, что каждый храм мормонов является практически точной копией храма Соломонова, и там происходят те же самые обряды. На самом деле ничего не может быть более далекого от истины. Любой человек, который хотя бы поверхностно знает историю храма Соломонова, хотя бы поверхностно знает о том, что там происходило, понимает, что ничего общего мормонский храм, даже по своей структуре, даже по тем обрядам, которые там совершаются, не имеет к храму мормонов. Никогда в храме Соломоновом не совершались крещения, тем более в чаше для омовения священников. Никогда в храме мормонов не царила такая страшная тайна, что никто не знал, что там происходит внутри. Да, действительно, святой святых мог заходить только один первосвященник, но при этом весь народ знал, зачем он туда заходит, и весь народ, собравшись, ждал, когда он выйдет. Храмы строились для жертвоприношений, и поскольку жертвоприношения уже закончились, то время храмов уже прошло. Однако интересно, что поскольку мормоны говорят «А», то есть говорят «храмы нам нужны», они вынуждены сказать еще и «Б», что у Бога в планах есть возрождение животных жертвоприношений. И вот у нас на сайте есть любопытная статья, которую недавно один из наших хороших друзей, давних исследователей христиан, христиан-исследователей мормонизма написал, где он как раз открывает такую неизвестную страницу из истории мормонов, показывает, что мормоны действительно ожидают, что в будущем в храмах будут совершаться такие вот животные жертвоприношения, хотя это не очень афишируется, но в писаниях их пророков это на самом деле присутствует. И на нашем сайте есть много информации об этом, вплоть до буквально изображения храма Иерусалимского в разрезе, чтобы убедились, что ничего общего с тем, что построено в Киеве на окружной дороге, все вот это вот не имеет. Кроме того, у нас есть еще напечатанные, ну, помимо фильма, помимо сайта, у нас есть еще напечатанные карточки, которые можно раздавать людям, но, видимо, это пригодится только людям, живущим в Киеве. Вот, они находятся там, и, соответственно, те из вас, кто живет в Киеве, могут обратиться в наш украинский центр. Его можно найти в сети интернет по адресу www.apologetica.org.ua www.apologetica.org.ua, и если у вас есть желание помочь распространить этих карточек с информацией о заблуждениях мормонов, опять же, вы можете нам в этом отношении очень сильно помочь. И в качестве, опять же, вот опоры в разговорах с людьми, еще раз напоминаю наш сайт, который мы специально сделали для мормона, специально для этого проекта. Он существует на двух адресах, которые легко можно найти. Один адрес — это www.ereси.info, второй называется www.поискответа.info. Добро пожаловать туда. Пожалуйста, посмотрите, что на этом сайте находится. Если вы будете, если у вас не возникнет каких-то вопросов, пожалуйста, сообщите эту информацию об этом сайте своим друзьям и знакомым. Если у вас какие-то вопросы возникнут, там есть возможность с нами связаться, эти вопросы задать. Мы постараемся эти вопросы для вас прояснить. Еще раз напоминаю, что мы с вами находимся в прямом эфире. У вас есть возможность позвонить и задать любые вопросы, которые у вас есть. Поскольку я сегодня в эфире один, такого диалога у нас в студии не получается. Если вы не хотите слушать такой монолог в одно лицо, только мой голос, то, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Я с удовольствием с вами побеседую и постараюсь ответить на вопросы, которые у вас есть. Ну, в качестве затравки давайте мы с вами сейчас пока остановимся в разговоре о мормонах и посмотрим на несколько вопросов, которые пришли в наш центр в последнее время, и, возможно, ответ на эти вопросы тоже будут вам интересно. Вот такой вопрос, который мы получили. Здравствуйте, какой перевод Библии можно считать самым правильным и точным? На самом деле очень хороший вопрос, потому что все мы хорошо знаем, что любой перевод, его правильность, его точность, она очень сильно зависит от компетентности и даже конфессиональной принадлежности авторов. И хорошим примером плохого перевода, однозначно плохого перевода, является перевод «Нового мира священных писаний», который изготовили свидетели Иеговы, потому что в этот перевод они вставили свои мысли, свои идеи и кое-где отклонились от того смысла, который имеет изначальный библейский текст. Другим примером плохого перевода был перевод, который сделал Джозеф Смит, основатель мормонской церкви. К счастью, его нет на русском языке, и, к счастью, даже сами мормоны его не используют в полной мере. У них в их издании Библии есть только некоторые подстрочные примечания, взятые из того перевода. Перевод отличался тем, что Смит, как привычка у него такая была, поскольку он претендовал на роль пророка и откровителя, то он, соответственно, дописывал в текст Библии целые абзацы, которых в оригинальном тексте не было. И, в общем-то, текст был совершенно искажен. Но есть хорошие переводы, надежные, христианские, на которые можно опираться, которые можно пользоваться. Беда в том, что в этом отношении наша российская библеистика, к сожалению, несколько отстает. Если на Западе процесс изготовления новых переводов все более и более точных, все более и более совершенных, он постоянно продолжается, и христиане все больше и больше пытаются стать ближе к оригинальному библейскому тексту, то в России, к сожалению, такого разнообразия переводов у нас нет. Основной перевод, которым мы пользуемся, перевод синодальный, он сделан достаточно давно, уже больше 100 лет назад, и требует, конечно, серьезной переработки. Тем не менее, есть некоторые интересные подвижки в этом отношении. В частности, был издан подстрочник греческо-русский Нового Завета, которым можно и нужно пользоваться. Были изданы некоторые справочные материалы, некоторые толкования, которыми, опять же, нужно пользоваться для того, чтобы понять вот этот оригинальный текст. Несмотря на то, что наш основной перевод, который мы пользуемся, синодальный перевод, он достаточно древний, все-таки он не настолько плох, чтобы искажать оригинальный смысл. То есть его можно совершенно нормально читать для вот такого повседневного использования, хотя, наверное, те люди, которые проповедуют, которые делают какие-то богословские выводы на основании библейского текста, конечно, им лучше возвращаться к оригинальному тексту или, по крайней мере, к каким-то более современным надежным переводам, пускай даже не на русском, а на других языках. Но вот для обычного христианина, живущего обычной христианской жизнью, не претендующего на роль учителя, наверное, синодальный перевод, в общем-то, вполне допустим, вполне устроит его. Вот. А с точки зрения перевода Нового Завета есть еще перевод Кассиана, перевод епископа Кассиана, который также немножко лучше, наверное, в каких-то моментах, чем синодальный перевод распространенно. Надеюсь, что я на этот вопрос ответил достаточно подробно, но, опять же, у вас есть возможность уточнить, задать уточняющие вопросы. Вот еще один вопрос, связанный с переводом библейским. Здравствуйте, я еще хотел спросить вот что. Свидетели Иеговы утверждают, что их перевод Нового мира самый лучший, поскольку он сделан с достоверных рукописей, где в Новом Завете вместо слова «Господь» употребляется слово «Иегова». И, собственно, сам вопрос, с каких рукописей был сделан их перевод. Пожалуйста, не говорите мне, что они просто взяли общепринятые рукописи и просто заменили слова. Скажите мне, что за рукописи, какого года, ну и так далее. Просто я слышал, что они сделали перевод с рукописи какого-то там человека, жившего в, точно не помню, не то 16, не то 17 веке. Мне эта информация нужна для разговора с ними. Жду ответа. Ну, вот ответ такой. К сожалению, я все-таки вынужден сказать то, что автор этого вопроса просил не говорить. Да, действительно, свидетели Иеговы просто взяли оригинальные общепринятые рукописи, и да, действительно, они просто исказили, изменили их смысл, добавив туда слово «Иегова». Другое дело, что для видимости некой обоснованности своего поступка, они ссылаются на ряд документов гораздо более поздних. Если посмотреть на издание перевода Нового мира священных писаний с примечаниями, есть у них такое издание, «Толсто», на русском языке его нет, есть на английском, там периодически они ссылаются такие источники, как J19, J20, J21 и так далее. И возникает ощущение, что они как будто ссылаются на некие рукописи древние, в которых имя Иегова есть. На самом деле, ни в одной рукописи Нового Завета, из тех, которые мы обладаем, ни на греческом, ни на латинском, ни на арамейском, ни на каком другом языке, имени Иегова нет, оно там не присутствует. И поэтому в поисках подтверждения своему переводу, своим вставкам имени Иегова, святитель Иегова апеллирует к гораздо более поздним изданиям Нового Завета, то есть изданиям уже 17, 16, 15 веков, где по каким-то причинам авторы этих изданий, делая перевод с греческого, использовали имя Иеговы там, где в греческом тексте этого нет. То есть в данном случае это не греческий оригинал, это те же самые переводы, в которых, как и в переводе Нового Мира, почему-то вставлено в текст имя Иеговы. В данном случае никакой авторитетностью серьезно эти ссылки не обладают. Это просто некое указание на то, что до святителя Иеговы кто-то сделал нечто подобное. Но, с другой стороны, наверное, насколько я помню, ни один из этих источников J, 19, 20, 21 и так далее не содержит имя Иеговы в стольких местах в таком количестве, как содержит перевод Нового Мира. То есть ни один из этих источников по отдельности с переводом Нового Мира не согласуется. Если вас интересует более точная информация по этому вопросу, на нашем сайте www.iegova.ru выложена в двух частях книжка под названием «Имя Бога в переводе Нового Мира». «Имя Бога в переводе Нового Мира». В этой книге рассказывается подробная история того, как святители Иеговы вставили имя Иеговы в текст Нового Завета, почему они не имели права этого делать, как они при этом нарушили свои собственные принципы перевода, и там очень подробно объясняется сама вот эта вот история с источниками J. Поэтому если вы хотите поговорить с святителем Иеговы на эту тему, то книжка «Имя Бога в переводе Нового Мира» будет для вас совершенно замечательным источником информации. У нас с вами остается не очень много времени, всего около 9 минут. Если у вас еще есть какие-то вопросы, связанные, не связанные с мормонами, с святителем Иеговы, с переводом Нового Мира, телефон студии 5960452, адрес скайпе TWR Radio. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, я в оставшееся время постараюсь на них ответить так хорошо, как только смогу. Ну вот такой вот любопытный вопрос. Нам иногда поступают вопросы, в общем-то, мало связанные с апологетикой как таковой, но имеющие некую этическую сторону, некую этическую важность. Какой критерий для развода с неверующим супругом, супругой, если формальная сторона брака соблюдается, а фактически отсутствует? Неверующей стороне сохранение формальной стороны выгодно, прописка, насколько верующий вправе поднять вопрос о прекращении отношений в соответствии с Писанием. В светском законодательстве есть право признать брак недействительным по корыстным мотивам. Церковь не имеет выработанной позиции. Ваше мнение на этот счет с Господом? Ну, на самом деле церковь имеет выработанную позицию. Может быть, автор этой вопроса не имел в виду церковь вселенскую, а имел в виду свою конкретную общину или свою конкретную конфессию. А вообще апостол Павел по этому поводу высказался уже достаточно давно, когда, обращаясь к римлянам, писал о том, что, обращаясь к коринфянам, писал о том, что если супруг неверующий не против оставаться вместе с верующим, то верующий не должен искать развода, потому что кто знает из нас, не спасет ли он своего супруга, оставаясь вместе с ним, своей святой жизнью, своими молитвами и так далее. Я думаю, что любые решения, связанные с этим, необходимо рассматривать как раз в свете этих слов апостола Павла. Мне кажется, обойти их, в общем, в этом вопросе совершенно невозможно, и серьезно к ним относиться, конечно, обязательно следует. Вот такой вот еще интересный вопрос, связанный с свидетелями Иеговы. Здравствуйте. Свидетели Иеговы с целью популяризации своего перевода приводят метод Колвелла, где перевод Нового Мира занимает первое место в рейтинге. Насколько я понимаю, речь идет о количественном соответствии перевода Нового Мира тексту Уэскотта Хорта, а не качеству самого перевода. Насколько этот метод объективен? и насколько популярен среди библеистов. С уважением, Павел. Да, действительно, свидетели Иеговы ссылаются на методику, предложенную профессором Чикагского университета Эрнестом Кэдманом Колвеллом. Колвелл был замечательный специалист, и многие постулаты, принципы, которые он вывел, действительно пользуются заслуженной популярности в академической среде. Однако свидетели Иеговы, используя ссылку на метод Колвелла, понимают и толкуют его совершенно неправильно. Дело в том, что то, о чем говорил Колвелл, сводилось к следующему. Существует несколько стандартов греческого текста, один из которых называется «Textus Receptus». Это тот самый греческий текст, который как бы дошел до нас с первого века, со всеми искажениями, изменениями, которые в него напластовались. И существует так называемый критический текст, то есть текст, который попытались восстановить, используя самые ранние, самые древние рукописи, методы текстологии. Вот на тот момент, когда Колвелл жил, таким критическим текстом, самым лучшим, самым передовым достижением библеистики, был текст, который назывался «Текст Уэскотта Хорта» по фамилии его создателя. И вот Колвелл как раз был последовательным сторонником того, чтобы использовать текст Уэскотта Хорта, а не текст Рецептус. И его принцип, он сводился просто к следующему. Он выбрал 64 текста из Нового Завета и сравнивал многие переводы, которые существовали в его время, с текстом Рецептус и с текстом Уэскотта Хорта. И, соответственно, чем больше было совпадение между каким-то переводом и текстом Уэскотта Хорта, тем больше баллов ставил Колвелл этому переводу. И, в общем-то, единственное, что показывает то количество баллов, которые Колвелл присваивал тому или иному переводу, это насколько тот или иной перевод соответствует этому критическому тексту. Ни о какой правильности перевода, ни о какой точности перевода, ни о какой объективности перевода речи просто не шло. Речь шла просто о механическом использовании конкретного текста. То есть насколько часто переводчики ссылались к нему. И в силу того, что перевод Нового мира сознательно делался как раз на основании перевода Уэскотта Хорта, естественно, по этим 64 пунктам он получает как бы высшую оценку по принципу Колвелла. Но никакого отношения, еще раз повторяю, к правильности перевода этот принцип не имеет. И все эти 64 балла только обозначают и без того совершенно известный факт, что в основе перевода Нового мира лежит текст греческий Уэскотта и Хорта. Но при этом свидетели Иеговы взяли этот текст и совершенно безбожно его исказили в целом ряде мест, и никакие ссылки на профессора Колвелла им в этом отношении не помогут. У нас остается еще 3 минуты, буквально еще один простой короткий вопрос, очень любопытный. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, какие христианские церкви не верят в триединство? Вопрос, на самом деле, сам по себе интересный, потому что он содержит в себе значительную часть ответа. Христианская церковь не может не верить в триединство, потому что учение о триединстве является лакмусовой бумажкой христианской ортодоксии. Это то учение, которое как раз лежит как граница между христианством и нехристианством. Ни одна церковь, в исповедании которой не содержится исповедание Троицы, ни одна церковь, в которой не исповедуется никейский символ веры, не может быть христианской. Да, нам поступил вопрос, но времени осталось очень мало. Да, Сергей, слушаю вас. Алло, слышите меня?
Алло.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаю ваши такие рассуждения. Знаете, подтверждение синодального перевода просто людям, которые слушатели хотят убедиться в истинности синодального перевода, я предложил бы книгу Джошуа Макдауэлла «Неоспоримые доказательства».
Да, а что именно вы нашли там, что подтверждает перевод?
Там описано хорошо, знаете, исследования, вот нашли вот эти свитки Мертвого моря, которые спрашивают, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то от 800 года до нашей эры, до 100 года нашей эры, то есть все свитки, которые были найдены в этом, в общем, в этой пещере.
Да, Сергей, я понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, времени уже совсем нет, придется мне с вами распрощаться, но спасибо большое за ваш комментарий. Он на самом деле очень ценен. Просто маленькое пояснение. В данном случае эти свитки, они скорее доказывают истинность самого Писания, а не синодального перевода, потому что, когда мы говорим о переводе, мы говорим уже как раз о вот переводе этого точного, сохранившегося текста Библии на другие языки. Но вот времени уже совсем не остается. Еще раз большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Пожалуйста, не забывайте забывайте ту информацию, которую сегодня я давал в эфир. Постарайтесь донести ее до ваших близких и знакомых. Пусть Господь поможет вам в этом благом деле. Оставайтесь с Богом и служите Ему с радостью.